Анастасия Маркова. Жена по неволе. Глава первая. Жар, накопленный за долгий день, так и не спал с наступлением июльской ночи. Яркая луна сменила палящее солнце, а сотни тысяч мерцающих звезд рассыпались по небу, которое невидимый художник разрисовал чернильно-синими красками. Ранее я непременно бы залюбовалась этой прекрасной картиной, но только не теперь. С моих губ вот уже в который раз сорвалось злостное проклятие в адрес сына богатенького лорда, снизошедшего до простой безродной девушки. Да и то, насколько стало известно позже, неспроста. Хотя с тех пор, как меня с позором и скандалом выгнали из-за маркиза Альбертсона из Академии магии, прошло 3 года, мои нелестные пожелания продолжали неустанно сыпаться в его сторону. Боль в сердце не утихала. И не из-за предательства мужчины, которого настолько самоотверженно полюбила, сколько из-за грязи, вылившейся на мою голову. Вихрь воспоминаний унес меня с безлюдной, погруженной во мрак улицы, в академию, с окончанием которой было связано столько надежд. На дворе стояла ранняя весна. Самое время для влюбленных. Оживала природа, наполняя молодые сердца безмерной радостью. Я неспешно прогуливалась с Ральфом по уютному парку, располагавшемуся позади учебного заведения, которое мы совсем скоро должны были покинуть. На тот момент я встречалась с ним вот уже 3 месяца. Сам факт того, что Ральф обратил на меня внимание, позволил мне почувствовать себя особенной, не такой, как все. Он бережно держал меня за руку, и я в очередной раз подумала о том, как несказанно мне повезло.
«Оливия, ты уже думала над темой дипломного проекта?» — промолвил милый.
«Да. А ты определился?» — поинтересовалась у него, заглянув в голубые глаза. «О, как же я его любила! Могла подолгу смотреть на Ральфа, пытаясь запомнить каждую черточку красивого лица».
«Пока нет. Еще в раздумьях», — проговорил он, оставив на губах едва ощутимый поцелуй.
«Поделишься?» «Конечно».
«И снова здравствуйте, прелестное создание!»
Раздался возле меня неприятный картавый мужской голос, заставивший вздрогнуть и вернуться к реальности. Вот как он каждый раз умудряется так бесшумно появляться, словно из ниоткуда, и пугать меня, невзирая на то, что ожидало именно его. Хотя это неудивительно. Ведь район, в котором была назначена встреча, славился своей криминальностью. Или все-таки начали сдавать и так потрепанные нервы из-за проблем, навалившихся на меня в последнее время. С каждым днем их становилось все больше. Они нарастали, как снежный ком. Казалось, черная полоса, начавшаяся однажды июньским днем, никогда не закончится.
«Здравствуйте», — пробормотала в ответ. Имени посредника между мной и клиентами я не знала. Между прочим, последних тоже. Да и особо не волновалась по этому поводу. Главное, он помогал мне зарабатывать деньги с тех самых пор, как я покинула учебное заведение, так и не получив долгожданного диплома. Посредник нашел меня практически сразу же после отчисления, прислав заманчивое письмо, в котором предлагал работу.
«Плохо выглядите сегодня».
Он не особо церемонился со мной. На нем, как и всегда, был морок. «Пришлось повозиться с заказом», — ответила я равнодушным тоном, пожав при этом плечами, а затем достала из потайного кармана артефакт.
«Проблем не возникнет?»
Мужчина быстро спрятал с глаз долой мою работу и протянул пузатенький мешочек золотых монет. Я не стала медлить и забрала у него деньги, заработанные не совсем честным способом. Судя по тем заказам, которые мне перепадали, клиентами являлись не самые чистые на руку люди.
«А раньше были?»
Его вопрос вызвал мое недовольство.
«Если бы были, то мы бы давно с вами распрощались», —
надменно и холодно ответил посредник. «Или же нас настиг бы недовольный заказчик в переулке, не менее темном, чем этот?»
«Может, имеется еще какая-нибудь для меня работа?» С надеждой посмотрела на него, пропустив мимо ушей недовольные высказывания.
«Если что-то появится, я сообщу!»
Посредник исчез, даже не попрощавшись. Впрочем, как и всегда. Неприятный тип. Что ж поделаешь, мне следовало надеяться, что следующий конверт с описанием нужного артефакта не заставит себя долго ждать. Едва я просыпалась, как с замирающим сердцем неслась к двери, чтобы посмотреть, не оставил ли он что-нибудь для меня. Находиться в этом районе было небезопасно, тем более молодой и одинокой девушке, коей себя и считала, поэтому поторопилась покинуть его. Несмотря на то, что улица была пустынной, мне все время казалось, будто за мной кто-то следил. Я несколько раз обернулась, но так никого и не увидела. Скорее всего, сказывалась усталость. Срочные заказы я любила, так как они приносили приличный доход. Тем не менее, отнимали немало сил. Денег, которые я получила за этот заказ, хватит только на то, чтобы оплатить закладную на дом, доставшийся мне в наследство после смерти родителей, вместе с бесчисленными долгами. Отец умер, едва мне исполнилось 11 лет. А мама скончалась после тяжелой болезни, незадолго до моего поступления в академию. Обучение позволило мне на тот момент справиться с горечью утраты. Я погрузилась в науку, не позволяя себе расслабляться долгие 6 лет. Возможно, если бы не подработки, за которые постоянно хваталась, то стала бы лучшей адепткой на всем факультете артефакторов. Однако необходимость в деньгах, несмотря на то, что мое обучение оплачивалось дядей, заставляла браться за любое дело. От мытья посуды в тавернах до разгрузки товара в лавках. Разработанный мною магический усилитель в виде кольца, главное свойство которого заключалось в том, что маг мог использовать не свою энергию при плетении заклинаний, а энергию родной стихии, должен был решить все мои проблемы. Но моя мечта о прекрасном и счастливом будущем развеялась ранним утром, когда не обнаружила на столе своей дипломной работы. После пропажи проекта я не могла найти себе места. На защиту шла с чувством обреченности, еще не подозревая, как жестоко со мной обойдется судьба. Что я им скажу? Как уговорить комиссию подождать еще пару деньков, чтобы сделать новый артефакт? Я вошла в зал, увидела знакомое лицо, улыбнулась. И в тот же момент у меня перехватило дыхание от ужаса и боли. «У него в руках?» «Что ты наделал? Как посмел?» Я бросилась к Ральфу. «Это мой проект! Я же доверяла тебе, рассказала обо всем! А ты? Ты украл его у меня!» Мой голос дрожал от волнения. Я не могла поверить своим глазам. «Мой дипломный проект, мое детище, над которым трудилось столько времени, в руках человека!» так искусно притворявшегося в своих чувствах.
«О чем ты говоришь, Оливия? Хочешь сказать, что сын всеми многоуважаемого герцога Альбертсона вор? Решила за мой счет сделать себе имя?»
Его слова, словно нож, врезались в мое тело, причиняя неимоверную боль с горьким привкусом предательства. Подступившие слезы сдавили горло. Я с трудом заставляла себя дышать. В поисках поддержки перевела взгляд на аттестационную комиссию. Но они смотрели на меня с презрением. В тот миг внутри все оборвалось. Я поняла. Мне не верят. Мое слово против слова сына влиятельного человека все равно, что песчинка, упавшая в бушующий поток реки. Раздался едва различимый цокот копыт. Он-то меня и вывел из вновь нахлынувших воспоминаний. Экипаж, проезжавший мимо, к счастью, оказался свободен, ведь поймать его в столь позднее время
нелегкая порой задача. Я понимала, что мне следовало поискать другой выход из положения, в котором оказалась. Но становиться любовницей одного из богатеньких лордов, так ненавистных мне с незапамятного дня, не собиралась. Платить же по закладной, да еще и отдавать долг дяде, изрядно потратившемуся на нерадивую племянницу во время обучения, чем-то было надо. Невзирая на свои неполные 27 лет, замужество в мои планы однозначно не входило. После предательства, совершенного Ральфом Альбертсоном, в любовь я не верила, не могла. Этот богач, мало того, что украл мое изобретение, так еще и обвинил потом меня в собственных же деяниях. Все мои попытки доказать свою невиновность оказались тщетными. Мне никто не верил, даже мой дядя, поскольку Ральф успел за короткое время, оставшееся у него до защиты дипломного проекта, изменить мой магический след в артефакте на свой. Он, несомненно, был способным молодым человеком. И за 6 лет совместного обучения я не раз в этом убедилась. Но о том, что он совершит такую подлость, не могла и подумать. На прощание Ральф бросил мне всего одну фразу. «Выживает сильнейший». С тех пор я изменилась, стала сильной. Точнее, перестала доверять первому встречному и видеть в каждом человеке лишь хорошее, чему меня столько лет учили родители. «Каждому дается шанс на то, чтобы исправиться», — так твердила моя мама. Возможно, это касалось всех, но только не этого мага, избалованного деньгами своего отца и пристальным вниманием прелестных девушек, стремившихся сделать его своим мужем. Мне же оставалось только мечтать, что после всех проклятий, посланных мной в его адрес, судьба воздаст ему за содеянное. И в жены он выберет себе красавицу, с которой спадет морок после первой брачной ночи, а еще лучше до ее наступления. Пусть мучается, глядя на супругу, с которой Ральфу придется еще и наследника завести. И это был едва ли не самый коварный план мести, придуманный мной за прошедшие 3 года, в те бессонные ночи, когда вместо заслуженного отдыха приходилось кропеть над очередным заказом после работы в одном из известнейших кабаре, где я работала официанткой. Платили прилично, и это не считая чаевых, которые оставляли богачи, ставшие щедрыми от горячих танцев длинноногих полуобнаженных девушек.
«Ты сегодня что-то задержалась!» — взволнованно проговорила Таная, едва я вошла в дом.
Глянув на часы, заметила, что они показывали начало 4-го.
«А ты, наоборот, слишком рано!»
— ответила уставшим голосом. За 2 года, проведенные бок о бок со мной, она привыкла к моей прямоте. Таная — единственный человек, который был посвящен в то, чем я занималась, помимо работы в кабаре.
«На то есть причина!» — отмахнулась от меня высокая светловолосая красавица.
Я оглядела ее с ног до головы. Она превосходно выглядела, даже в неброском халатике, в котором щеголяла сейчас, успев уже принять ванну. Только такие девушки и могли рассчитывать на место танцовщицы в престижном заведении. Они проходили тщательнейший отбор, учитывались как внешние их данные, так и манеры поведения. Большего от красавиц ничего и не требовалось. Им не составляло особого труда найти себе богатеньких покровителей, естественно, не только за красивые глазки. Но мне ли было ее судить? У самой в пушку оказалось не только рыльце. Я застряла в болоте по самую макушку. Смогу ли отмыться когда-нибудь от всей этой грязи, даже если прекращу незаконно изготавливать артефакты? А ведь все по вине Ральфа. Надеюсь, дорогой, тебе икнулось в 1001 раз, и мои воспоминания потревожили твой сладкий сон, о котором я напрочь забыла давным-давно.
У тебя хоть все в порядке?
Настал мой черед волноваться. Я прошла в небольшую гостиную и уселась на диванчик. Ее тихие шаги раздались позади меня, и вскоре она устроилась рядом.
«Оливия, послушай!»
и я посмотрела на нее. Но Таная отвела в сторону взгляд, не выдержав моего. Что же она собиралась мне такого сказать? О том, что девушка съезжает от меня со следующего месяца, предупредила еще неделю назад. Я тяжело вздохнула, ожидая продолжения ее слов.
«Заканчивай ты с этими артефактами!» — нерешительно вымолвила она.
Но я лишь хмыкнула в ответ. «Ты ведь знаешь, что у меня нет другого выбора на данный момент». Я понуро опустила голову. «Денег на то, чтобы вернуться в академию и получить диплом, мне неоткуда взять. Да еще и мой родственничек, кровопийца самый что ни на есть».
«Оливия!»
По интонации ее голоса стало все ясно. «Таная, нет, мы обсуждали эту тему не единожды», — недовольно воскликнула я, догадываясь о том, что она мне вновь предложит. «Я не буду искать себе богатенького мужичка, неудовлетворенного семейной жизнью».
«Это я уже поняла», — медленно проговорила Таная.
Было видно, что она подбирает нужные слова.
«Тогда что?»
— озадаченно взглянула на нее.
«Алистер обратился ко мне с одной весьма странной просьбой, но я сразу же подумала о тебе».
Стоило услышать имя ее покровителя, как возвела взгляд к потолку, заметив в очередной раз, что его давно следовало хотя бы побелить.
«Ты сперва выслушай», — попросила девушка,
и я молча кивнула.
«Один хороший его знакомый ищет себе на время фиктивную жену».
«Зачем ему это? Любитель мужчин?» Мои глаза, слипающиеся от усталости, вмиг расширились от удивления.
«Скорее наоборот», — усмехнулась Таная. «Насколько я поняла, он устал от неиссякаемых убеждений матушки побыстрее жениться, что немного не входит в его планы. Вот ему и нужна супруга лишь для прикрытия, чтобы продолжить свои похождения. А в один прекрасный день, когда он действительно будет готов, жениться по-настоящему».
«Таная!» Я понимала, что она переживает за меня. Но связываться снова с богачом меня не прельщало.